Рамбам в законах об изучении Торы, Хотому Тора, пишет так. Если женщина учит Тору, то у нее есть заслуга. То есть это ее заслуга в том, что она учит Тору. Но не такая, как у мужчин. Заслуга, соответственно, награда женщины, изучавшей Тору, меньше, чем у мужчины. Почему? Почему такое неравенство? Так как для нее это не обязанность. А каждый, и тут Рамбам цитирует известное правило, «Гадоля митсувеву оце, мишейно митсувеву оце», а каждый, кто делает нечто, что он делать не обязан, не может сравниться в заслуге с тем, кто выполняет свою обязанность. Это общий принцип во всех законах Торы, что заслуга того, кто выполнил свою обязанность, больше, чем заслуга того, что сделал добровольно то, что он обязан, не обязан был делать. Откуда Рамбам это взял? Рамбам ничего не писал сам по себе, что называется, своего ума и на свое усмотрение. Источник того, что он здесь выводит, это Талмуд в трактате Сота. Трактат Сота по своему названию уже видно, он посвящен нетривиальной теме. Теме женщины, которую муж подозревает в том, что она завела какой-то роман на стороне. И по закону Торы, при определенных условиях, если он ее предупредил при свидетелях, и она в дальнейшем, несмотря на это предупреждение, все-таки уединилась с каким-то чужим мужчиной, и были свидетели тому, что они уединились, но непонятно, поскольку уединились, непонятно, что они делали, уединившись, может быть, они читали Таилим, может быть, они разгадывали кроссворды, может быть, они что угодно могли делать. В этой ситуации Тора велит, поскольку здесь вопрос о том, имеет ли право муж продолжать жить с женой в такой ситуации, то Тора здесь велит ему привести ее в храм, и там есть целая процедура проверки женщины при помощи воды, в которую растворяются чернила, которыми были написаны стихи Торы, относящиеся сюда, с проклятиями и так далее. И если действительно она завела на стороне роман, то тогда Тора говорит, что она должна погибнуть от этой проверки. А если все подозрения были напрасны, то тогда с ней ничего плохого не случится. Вопрос. Как во всех подобных случаях. Это целый ряд заповедей, в которых Тора дает обещание, заверение. Это одно заверение. Как здесь? Есть еще одна заповедь. Шмита. Если евреи будут соблюдать субботний год, то тогда каждый шестой год будет двойной, удвоенный урожай. Еще заповедь, связанная с то, что называется Алия ла-Регель. Когда есть праздники, то всем мужчинам заповедано собраться в Иерусалиме. Вопрос, а если все мужчины соберутся в Иерусалиме, а кто будет защищать страну? Мы же не живем еще в тех условиях, когда перекуют мечи на оралы. Это еще рано. А Тора обещает, ничего не случится. Никто не захочет напасть на твою страну вот в эти праздничные дни, когда все собираются в Иерусалиме на один из трех праздников Песах, Суккот и Шавуот. Так Тора здесь дает заверение. А что будет, если мы своими глазами увидим и убедимся, что это заверение не выполняется? Заверение есть, а... К примеру, женщина, которая знает про себя, что она таки да, согрешила, и отведет ее муж в Иерусалим, в храм, и она выпьет этой воды, и ноль внимания, йок, чего не произошло. Значит ли это, что то, что Тора здесь пообещала, не сбылось и не сработало? И... Ответ нет, объясняет Талмуд. Потому что для того, чтобы проверить подобные вещи, они срабатывают или нет, нужен то, что называется чистый эксперимент. А чистого эксперимента в нелабораторных условиях достигнуть очень трудно. То, что Тора пообещала женщине, согрешившей здесь в этом случае, замужней женщине, то, что она погибнет в результате этой проверки, имеется в виду при отсутствии других каких-то факторов. Но есть другие факторы, которые могут все изменить. Так вообще везде, если, предположим, Аллаха – это не заверение Торы, но есть заверение наших мудрецов. Если сказано, что если человек, скажем, если он почитает своих родителей, то ему обещано продление жизни, удлинятся дни его жизни. С другой стороны, написано, что человек, которому предлагают ему сказать зимун во время Беркат Амазон, после трапезной молитвы, а он отказывается, то это сокращает ему жизнь. Так как будет, если человек, он с одной стороны своих родителей почитает, а с другой стороны он стеснительный, и каждый раз, когда ему предлагают сказать Беркат Амазон, отказывается, боится, не надо, не надо, не надо. Жизнь у него будет укорачиваться или удлиняться. В тот момент, когда есть подобного рода, даже на этом уровне, противоречивые факторы, то понятно, что ждать здесь, что сработает только какой-то один из этих факторов, очевидно, неверно. Так вот, Талмуд объясняет там по поводу сота, по поводу этой женщины, которая подвергается проверке, что если у нее есть какие-то заслуги другие, то эти заслуги приведут к тому, что может ничего не случиться. По крайней мере, сразу. Год, два, три и так далее. Может быть, через 5 лет это да случится, когда ее заслуга закончится. Истекает же в конечном итоге заслуга, она тоже не бесконечная. Может, потом это случится, но сразу это может быть не случится. И Талмуд спрашивает, а о какой заслуге конкретно идет речь? Две возможности есть. Какие у евреев могут быть заслуги? Первая заслуга – это то, что евреи учат Тору. Это самая первая мысль, которая приходит здесь на ум. Может быть, заслуга Тора. Еврей, который учит Тору, безусловно, у него есть заслуги, которые его защищают. На что Талмуд отвечает сразу же нет, этого не может быть, потому что в данном случае ее защищает заслуга Торы, потому что женщина не обязана изучать Тору. И поскольку она не обязана, то заслуга, по крайней мере, она невелика, поэтому вряд ли можно представить себе, что эта заслуга может защитить ее в такой критический момент от обещанного Торой наказания. Что тогда может быть? Тогда продолжает Талмуд рассуждать, а может быть, тогда имеется в виду заслуга исполнения заповедей. Может быть, заповеди, которые она исполняет, они защитят ее от такого страшного конца. Талмуд начинает сомневаться. Почему? Сказано у царя Шломо в Мишлей: «Кинер мицва ветора ор». Нер мицва ветура ор, что это означает? Ибо кинер мицва. Мицва, она здесь как светильник. Там весь стих целиком по-русски. Когда пойдешь, Тора будет руководить тобой. Руководить, указывать путь, куда идти. Когда ляжешь спать, будет охранять тебя. Когда пробудешься, будет беседовать с тобой. Ибо заповедь – светильник, а Тора – свет. Кинер мицва бетурао. Заповедь связана. То есть явно здесь царь Шломо разделяет между двумя вещами. Между Торой и между заповедью. Заповедь, она как светильник, а Тора, она как свет. В общем-то, светильник и свет, они не так уж далеки друг от друга. Когда мы зажигаем светильник, что такое светильник? Светильник во времена царя Шломо и в дальнейшем во времена Талмуда – это сделанное из глины, такая ладья, в которую заливается масло, вставляется фитиль, и когда он зажигается, то получается свет. То есть, в общем-то, свет имеет некоторое отношение к светильнику тоже, но вместе с тем светильник – это светильник. Это грубая материальная сторона этого дела, сделанная из грубой глины. А свет – он свет. Продолжает Талмуд, почему, в чем следует, как следует понимать это различие. Тала катув эта мицва бенер ве эта тура беор. Эта мицва бенер ломар лиха ма нер ино мегина эле лефиша, а в мицва ина мегина эле лефиша. Связь, то, что здесь сравнивается заповедь со свечкой, для того, чтобы сказать, что как свечка, она полезна нам в то время, когда горит. Очень здорово, когда свечка горит, масло там в ней есть, и она сейчас светит, мы получаем от нее пользу. Но как только ее потушили, то польза от нее ноль. То же самое здесь и заповедь. В тот час, когда человек занят заповедью, она его защищает. Но как только человек закончил, он заповедь эту завершил, то она его уже не защищает. Поэтому представить себе, что исполнение заповеди защищает эту женщину в тот момент, когда она сейчас проходит проверку той самой водой, это нонсенс, потому что в тот момент, когда она, если она сделала заповедь, выполнила какую-нибудь даже важную заповедь, она ее выполнила, время это закончилось. А сейчас тот момент, когда она находится в храме и пьет эту самую воду, по идее, эта заповедь ничем не должна ей помочь. А Тора сравнена со светом. Свет – это уже совершенно другое явление. Это не то, как свечка, которая в тот момент, когда горит, есть от него польза, когда он не горит, пользы нет. От света есть польза всегда. Не случайно, а мораль объясняет, что не случайно Тора сравнивается здесь со светом, потому что свет – это то, что нам, как само явление, свет – это то, что нам приносит вообще информацию о всем том, что есть в мире. Без света у нас не было бы никакой связи абсолютно с реальностью действительной, которая нас окружает. Поэтому и связь здесь, свет дает действительную реальность и возможность существования всему тому, что существует, точно так же и Тора. Это основа существования для еврея. Поэтому Тора именно сравнивается здесь со светом, а не со свечкой. И дальше Талмуд продолжает объяснять весь этот стих. Когда пойдешь, Тора руководит тобой. Это про наш мир, уламазе, мир, в котором мы живем. Поскольку в этом мире человек, безусловно, может совершать массу ошибок. Ошибок, которые им очень дорого будет стоить. Если у человека нет никого, кто направит его на правильный путь, это ему очень дорого встанет. Поэтому необходимо, чтобы кто-то им руководил, кто-то направлял бы его на правильный путь. Это Тора. Дальше то, что сказано, когда ты ляжешь, она будет тебя охранять. Когда ты ляжешь, имеется в виду смерть. То есть, когда человек умрет, и тогда Тора, которую он учил, она его будет защищать. Проснешься, и она будет говорить с тобой или за тебя, это имеется в виду уже воскресение из мертвых и грядущий мир. То есть тогда Тора скажет, замолвит за человека словечко в грядущем мире, когда будет решаться его судьба после воскресения из мертвых к грядущему миру. И Талмуд приводит здесь притчу, пример. На что это похоже? Это похоже на человека, который идет ночью, во тьме. Когда человек идет по дороге ночью во тьме, то есть масса вещей, которых он боится, есть масса вещей, которых он опасается. Прежде всего, он боится различных неприятностей по дороге, можно упасть в яму. Можно не разглядеть в темноте какую-то яму и упасть. Можно наступить на что-то, что тоже может человеку повредить. Можно попасть в какие-нибудь кусты и колючки, из которых потом с большим трудом, с большими потерями выйдешь. Все это самая первая вещь, которая внушает страх человеку. Что еще во тьме неприятного бывает? Не только колючки, не только ямы, не только открытые водосточные люки. Но во тьме еще в целом ряде городов, а тем более, если человек не идет в городе, а идет он за пределами города. Это просто бандиты. Самые простые элементарные бандиты, которые всегда были и есть до сегодняшнего дня. Это тоже, безусловно, человек, который идет ночью, один. то, конечно, он побаивается, чтобы никто на него не напал. Кроме того, у человека есть еще третья проблема. Третья проблема, находясь в темноте, он не совсем точно знает, куда идти. В темноте очень легко человек может сбиться с пути. И даже если он не упадет ни в какую яму, и даже если он не порвет себе брюки, а какую-нибудь железяку, и бандиты на него не нападут. Но не исключено, что к утру окажется, что он ушел совсем в другую сторону. Если такому человеку повезло, и он сумел найти факел, тогда, по крайней мере, одна проблема у него решена. То есть, теперь, имея факел, имея фонарь, он может светить перед собой, по крайней мере, он не наступит ни на какую железяку, можно увидеть. В яму он тоже не упадет, фонарь покажет ему яму, и он тогда сможет все эти препятствия, все эти неприятности обходить стороной. А что это? Это тот самый пример, который приводит здесь Талмуд, для того, чтобы сказать о пути человека в этом мире. И в тот момент, когда есть у него свеча, фонарь, а это как раз то, о чем говорилось раньше, кинер мицва ветура ор, то есть мицва, заповедь, которая приравнивается, употребляется к свече, а свеча здесь как факел, стало быть, человек, который исполняет заповеди, по крайней мере, частично, хотя бы от каких-то бед он себя спасает. При всем при том, пока еще, несмотря на то, что есть у него факел, есть у него фонарь, он может, по крайней мере, одну проблему он решил. Он сам не упадет, он не наступит ни на какую железяку, не пойдет в яму. Но бандиты на него могут напасть, безусловно. Звери хищные, которые ходят за пределами города, тоже могут напасть. Бандитам так даже и легче. В тот момент, когда он идет с фонарем, они его уж точно быстрее увидят. Проблему бандитов и проблему хищных зверей он не решил. И кроме того, куда идти, как не сбиться с пути, он тоже не знает. Как только взошла заря, решилась еще одна проблема. Теперь уже бандитов он не боится, и зверей он не боится. Звери, они, как только взошла заря, они отправляются на покой. У бандитов тоже есть рабочий день, все-таки не бесконечный. Им тоже нужно, они тоже люди, им тоже нужно немножко передохнуть. Поэтому эту проблему он решил. Но пока что у него остается еще одна проблема. Он не знает, куда идти. Ему нужен еще какой-то указатель, кто-то, кто направит его и скажет ему, куда идти, в какую сторону. Зашла заря, это уже пример света. Свет, то есть Тора, которая приравнивается к свету. Зашла заря. И теперь уже человек решил куда больше проблем. В тот момент, когда он учит Тору, то Тора его уже спасет от очень многих неприятностей. Мораль здесь объясняет разницу, чтобы мы обратили внимание. Что касается заповеди, то сказано, к чему здесь Талмуд приравнивает заповедь? К факелу. С помощью факела человек не попадет в яму. То есть неприятности, в которые человек сам залезает. Грех, который человек делает, глупости, которые он себе позволяет. Это все случаи, в которых человек сам себе усложняет жизнь, сам себе делает проблемы, сам себя толкает туда, куда не нужно. Заповедь избавляет его, заповедь защищает его от этого, чтобы этих глупостей он не сделал. Свет уже и защищает его от других неприятностей. От неприятностей, которые приходят к нему. Он сам глупости не делает, но все равно неприятности или беды могут прийти к нему без того, чтобы он был их инициатором. Это здесь в примере, который дает здесь Талмуд, это бандиты и хищные звери. Как только человек занялся уже и Торой, то есть у него защита, Тора защищает его и от тех неприятностей, и от тех бед, которые приходят к нему не по его инициативе. И при всем при этом, Каким образом это защищает? Защищает это его тем, что теперь у него, во-первых, беды к нему не должны прийти, во-вторых, Тора, как сказано в другом месте в Талмуде, Тора – это противоядие против Ейцерара. Пока человек только занимался мицвой, хорошо, занимался мицвой, сделал мицву, одну, другую, третью, исполняет эту мицву, все очень здорово. Но в тот момент, когда Ейцер его атакует, то очень часто может человек нарушить то, нарушить все, и все-таки еще много себе напортить. То есть исполнение заповеди одной не дает человеку иммунитета и защиты против каких-то запретов, которые он может нарушить в тот момент, когда влечение работает, когда яйцер его атакует. Тора уже представляет собой щит по отношению к влечениям, страстям и может защитить человека в тот момент, когда его атакует яйцер, сделать что-то. Человек может при помощи Торы, которую он изучает, и чем больше и лучше он ее изучает, он может оказаться сильнее, чем этот яйцер. Казалось бы, на этом надо было поставить точку. Все очень здорово. Если так, уже теперь яйцер нам не страшен, серый волк. Яйцер нам не страшен. Глупости человек сам уже не сделает. Так чего же ему еще не хватает? А там он говорит, нет, все равно он еще не знает, куда он идет. Не знает, куда он идет. Только когда он уже дошел до перекрестка, и на перекрестке оказался указатель, и при помощи указателя он теперь уже знает, куда идти, вот тогда он уже спасся от всех невзгод. Так чего человеку тогда еще не хватает? Раши говорит здесь потрясающую вещь. Что означает, что человек еще не знает, куда идти? Пока что есть еще один ейцер. Ейцер, как Раши называет его, ейцер ара лейтбатель. Лейтбатель – это лень. То есть человек, который получается так, что человек, который исполняет заповеди и изучает Тору, тому обещает, что Тора – это противоядие против яйцера ра. Человек, который хорошо, серьезно, глубоко, по-настоящему изучает Тору, ему легче устоять против чего? Против соблазна, против различных влечений. Это да. Но есть еще одна вещь, против которой Тора бессильна. Это лень. Если человек утром, открывший глаза, чувствует, что ему нет у него сейчас никакого влечения побежать и съесть что-нибудь некошерное или еще что-нибудь. Нет. Просто полежать еще. Просто. Или проходя мимо, человек проходит, лежит какая-то книжка. Очень интересный телефонный справочник или еще что-нибудь. Или газета какая-нибудь. Человек начинает листать. Хватит уже листать. Есть серьезные вещи в жизни. Да, сейчас. Стоит человек, листает. Или беседует человек с кем-то. Беседа пустая. Человек уже выполнил вполне все свои обязанности, приличия, он уже послушал. Ну, скажи. Все, большое спасибо. Мне нужно идти, созвонимся, еще что-нибудь. Не может. И продолжает. И ля-ля-ля, и ля-ля-ля, и ля-ля-ля. И еще полчаса, и еще полчаса, и еще полчаса. Человек, который любит Тору, человек, который занимается ей, человек, который чувствует всю ее силу, и все. Это да, ну конечно. Но вот против этого. А что же может быть против этого только? Против этого может быть только одно. Это понимание человека и его ответственности очень сильно. Того, что никак нельзя позволить себе слабинки нисколько. Что это означает? Всегда привожу этот пример. Когда я работал я грузчиком, я работал не совсем грузчиком, по сути дела, в общем, это называлось, я был бутафором в театре, работал. И там была одна очень неприятная вещь, в ряде спектаклей участвовал рояль, и вот нужно было в Травиате. Рояль. Выкатывался на сцену настоящий рояль, большой, старый. Не фанерный макет, настоящий рояль. И вот его нужно было после спектакля, его нужно было затолкать обратно в ангар, в котором он хранился. А ангар этот был в подвальном помещении. И надо было этот рояль спускать по лестнице. Ну, никаких приспособлений особых нам не выдавали, все. Четыре человека должны взять рояль и нести его. Почему? Рояль — это ужасная вещь. Вот похож на вот этот компьютер. Взяться не за что абсолютно. Ни ручек, ничего. Полированный, лакированный. Скользкий невероятно. Два человека внизу, два человека наверху. Два человека наверху держат рояль вот так вот. А он тяжелее. И он выскальзывает из рук. Но ты понимаешь, что ты в него впиваешься пальцами, ногтями, не знаю как. Потому что если ты чуть-чуть дашь слабинку, то он полетит вниз, и те двое, которые под ним, он переломает им хребет. Вот это вот сознание, что нельзя бросить, сойти с дистанции никак нельзя. Ни в коем случае. Нет такой возможности никогда. Вот только такое сознание, которое, в общем-то, называется еще по-другому страхом Божьим, вот только оно может человеку помочь возобладать над вот этим самым последним страшным врагом, который называется просто лень. Продолжает дальше Талмуд. Так и человек в жизни. Этот последний, третий, когда он может быть уверен, что от этого последнего, третьего врага он уже полностью избавился, что он его не атакует никогда, это уже только после смерти. После того, как человек уже умер, если ему удалось умереть, не согрешив, не наделав грехов и не растратив свое время зря, тогда это все равно, как прийти, дойти до перекрестка. На перекрестке уже стоит указатель, это значит, человек уже идет в верном, в правильном направлении. Так все это рассуждение пространное было проведено для того, чтобы обосновать возражение. Как может быть, что заслуги могут помочь, могут привести к тому, что женщина, даже если она виновна, не понесет наказание? Каким образом заслуги могут ей помочь? Ведь если это заслуга Торы, то она не обязана соблюдать. А если это заслуга мицвы, так мицва она очень ограничена. Она все, против чего она ограждает, она только как свечка, а не как свет. Ответ, который дает Талмуд, окончательный ответ, он вот какой. Верно, что заповедь ограничена в своей защите. Но эта ограниченность в ее защите, она по отношению к Ейцерара. То есть одна исполненная заповедь, она не, после того, как человек ее уже исполнил, она не защищает человека от Ейцерара, когда ему нужно будет в следующий раз исполнить другую заповедь или соблюсти какой-то запрет. Это нет. Но от страданий заповедь может исполнить. И не только тогда, когда человек делает, но и после того. Есть возможность того, что поскольку речь идет здесь именно о страданиях, то, что ее спасет от наказания, это заповедь выполненная, это вполне может быть. От Ейцерара нет, от Ейцерара это Тора спасает. Второй ответ, который дает Талмуд, несколько иной. Ответ, который говорит Равина. На самом деле, может быть, это действительно заслуга Торы. А почему мы отвергли с самого начала эту возможность? То, что женщина не обязана изучать Тору. Верно, она не обязана. Но поскольку она может изучать добровольно, то даже тот, кто добровольно исполняет заповедь, которую не обязан исполнять, то заслуга у него есть. Пусть она меньше, чем заслуга тех, кто обязан, мужчин. Но поскольку эта заслуга есть, ее тоже может быть вполне достаточно для того, чтобы спасти от гибели. Это все основа для первого утверждения, которое Рамбам пишет. Женщина не обязана изучать Тору, но если она ее изучает добровольно, что есть у нее в этом заслуга. Продолжает Рамбам дальше. Несмотря на это, мудрецы велели, чтобы отец не обучал Торе свою дочь. То есть в отличие от того, что отец обязан обучать Торе своего сына, дочь не только что не обязан, но и мудрецы велели, чтобы не обучал Торе свою дочь. Почему? Потому что, говорит Рамбам, продолжай дальше, потому что мипнейше ров нашим, большинство женщин, эйн даатан михувелит лейтламет. Их даат, то есть та, одна из трех интеллектуальных сил человека, хохма, бина и даат, одна вот эта вот последняя, даат, которую условно назовем постижение, она, вот эта сила недостаточна. И поэтому в результате этого мудрость, которую они изучают, они из нее, они ее приводят к, если буквально привести, к ерунде. Занимается ерундой. Так объяснил Рамбам. Откуда это он взял? Это продолжение Талмуда в том же самом месте. То есть после того, как Талмуд говорит, что заслуга может спасти соту от наказания, то продолжает там дальше Гмара, что отсюда сказал Раби Элазар бен Азария, если так, то каждый должен и обязан обучить свою дочери Торе, потому что если он не будет ее обучать Торе, и она не будет знать, что возможны подобные вещи, то может быть с ней случится, не дай бог, такая история. Она будет знать, что она согрешила, а с ней ничего не случится. И она скажет тогда, что Тора — это все вранье. Поэтому надо ее обучить Торе, чтобы она знала подобные вещи. Это мнение Раби Элазар бен Азария. На что возразил Раби Элазар, ничего подобного. Не следует обучать дочку Торе, потому что она превратит все это в ерунду. Не приходя пока что к объяснению, а почему она превратит это все в ерунду и в чем здесь дело. Пока выходит отсюда целый ряд выводов конкретных. Вывод первый. Значит, женщина не обязана изучать Тору. Второе. Мудрецы сказали, что отец не должен обучать своих девочек, своих дочерей Торе. Третье. Нет никакого запрета женщине самой изучать Тору, если папа ее не обучает, но она сама обучает. Нигде не написано, что ей самой нельзя изучать. Второе. Сказано, что если она изучает Тору, не только что ей можно изучать Тору, но и есть у нее в этом заслуга и награда. И, наконец, последнее, что там Талмуд говорит, что самая большая заслуга ее может быть, если она отводит своих сыновей в школу для того, чтобы они учили Тору там. Или она ждет своего мужа, пока тот не вернется из Бейт-Мидраша. И она не звонит ему каждые 5 минут, когда же ты уже придешь домой и так далее. То в этом ее самая большая заслуга. Это основные выводы, которые есть из всего того, что было сказано до сих пор. Теперь более конкретно к этим выводам. Получается так. Первый вывод был, женщина не обязана учить Тору. Вопрос. А соблюдать субботу женщина обязана? Обязана. А как можно соблюдать субботу, не изучив ее законы? Законов-то много. Есть такая возможность. Или кашрут она соблюдать обязана? Обязана. Более того, кашрут часто касается ее больше, чем мужчины, поскольку она на кухне. А как можно соблюдать кашрут, не изучив ее законы? Как можно дать заповедь, обязать соблюдать какую-то заповедь и вместе с этим не обязать изучать ее законы? Как это может быть? Теоретически можно было бы ответить так. А имеется в виду, что каждый раз, когда ей нужно будет выполнить какой-то закон, она тут же спросит папу. Папа, можно эту кастрюлю? Или папа, я хочу причесаться в шаббат. Можно причесаться в шаббат или нет? Теоретически это ответ. Практически понятно, что это нонсенс. Не может быть ситуации, в которой всегда есть карманный папа рядом, который тут же ответит на любой вопрос и даст тут же. Это нереально. Поэтому пуским говорят, что совершенно очевидно, что когда сказано, что женщина не обязана изучать Тору, имеется в виду, что она не обязана изучать вещи, которые не касаются практического исполнения заповедей, которые она обязана соблюдать. Тора имеет дополнительную сторону. Есть сторона практическая, то есть знать законы тех заповедей, которые мы обязаны соблюдать. И есть еще занятия Торой. Известно, что наши праотцы на горе Синай сказали «Наасе венишма». Мы, во-первых, сделаем те эти заповеди. «Венишма». Что значит «нишма»? Мы их услышим. Что это значит? Изучим. Какой нужно было бы порядок правильно? Сначала «нишма», а потом «наасе». То есть сначала я изучу, что надо сделать, а потом сделаю. Так по идее. А здесь сделаю, а потом еще буду изучать. Если уже сделал, то, наверное, уже изучил. Так же можно было сделать, не изучив. Отвечает на это в книге Бейс Алеви, что есть два направления в изучении Торы. Есть изучение Торы как теоретическая часть исполнения заповеди. Невозможно исполнить заповедь, не изучив ее законы. Нонсенс. Стало быть, в слове «наасе» мы сделаем, уже заложено, что мы выучим законы и их исполним. А после этого что уже? А после этого есть еще другая часть Торы, абсолютно не связанная с никаким исполнением. Изучение Торы ради самого изучения Торы. Много-много-много трактатов Талмуда, и в каждом трактате очень много не касается никоим образом никакой практической стороны. Абсолютно. Это отдельная заповедь. Это отдельная заповедь, о которой мы говорим. Браха. Ашер киджану бы мицвута вицвану лаасок бы диврей Тора. Есть у нас заповедь заниматься словами Торы. Помимо заповеди знать Тору. Знать Тору, знать законы, по которым жить. Помимо заповеди знать Тору, есть еще заповеди заниматься Торой. И это разные вещи, разные заповеди. И это видно еще, есть известное очень место в трактате Менахот. Там рассказывается, что у раби Ишмаэля был племянник. Племянник был очень способный. И он спросил раби Ишмаэля: например, мне, человеку, который уже выучил всю Тору, можно мне пойти заниматься греческой премудростью? Учить греческую философию. Что он ему сказал? Если ты найдешь... Да, конечно, можно. Но одно условие. Нужно найти время, которое не является ни днем, ни ночью. Ибо сказано в Агита Бо Йомам Валайле, ты тверди ее днем и ночью. Значит, как только находится время, которое ни день, ни ночь, ты свободен от этой обязанности тверди днем и ночью, денно и ношно, можешь изучать греческую философию и любую другую. Значит, речь идет опять же не о человеке, который просто так бахвали сказал, вот я, например, выучил всю Тору. Про таких людей Талмуд не говорит, про пустомелю мы и не говорим. Это человек, который действительно знал. Более того, зная все, он, безусловно, понимал, что нужно некоторое время еще на то, чтобы все повторять, чтобы не забыть это. А теперь он сказал, если так, то я уже выучив все и повторяю, чтобы не забыть. Значит, я уже выполнил заповедь знать Тору. Я ее знаю. Время у меня свободное остается. Можно мне пойти изучать другие вещи? Конечно, можно. Но только есть вторая заповедь. Вторая заповедь – заниматься Торой, постоянно и заниматься. Багита Бойомам Валайла, твердить ее денно и ношно. А зачем твердить, если я уже все знаю? Это потому, что это совершенно другая заповедь. Не твердить для того, чтобы знать, не твердить для того, чтобы запомнить и не забыть, а твердить, потому что само твердение, само изучение Торы, само занятие Торой, оно и есть отдельная заповедь. Так вот, когда говорится, что женщина освобождена от заповеди изучения Торы, имеется в виду именно эта заповедь. «Ла асок бы диврей Тора» – заниматься Торой. От занятий Торы женщина освобождена. Но никоим образом не освобождена от обязанности знать Тору. Те части, которые к ней относятся практически. Это полная обязанность. Более того, то, что сказано раньше, что отец не должен обучать своих дочерей Торе, имеется в виду чему? Имеется в виду обучать Талмуду. Обучать именно той самой части непрактической. А во всем, что касается практических законов, которые она, его дочка обязана знать. На нем это полнейшая обязанность. При всем при том, хочется сказать, задать все-таки вопрос. А почему? Почему Тора по отношению к женщинам дала только из двух заповедей одну? В том, что касается знания Торы. Она обязана знать Тору так же, как и мужчина обязан. Только что у него больше, у нее меньше. Но вторая заповедь, вот этого вот постоянного интеллектуального занятия Торы, она женщинам не дана. Вот почему. Скажем, много лет тому назад такой вопрос не задавался бы. Вот это дано, это не дано. Вопрос есть, вопросов нет. А в наше время уже не проходит без этого вопроса. Почему так? Послушайте, как объясняет это мораль из Праги. У него есть друша натура. Сказано в трактате Брахот. Обещание, которое Всевышний дал женщинам, имеется в виду обещание о их доле в грядущем мире, оно более велико, чем обещание, которое он дал мужчинам. Как сказано, женщины безмятежные, встаньте, послушайте голоса моего, дочери беспечные, внимайте речи моей. То есть, нужно понимать, правильно оставить здесь акценты. Имеется в виду, что здесь это не с критической ноткой, когда говорится, дочери беспечные они. Нет, наоборот, безмятежные и беспечные, потому что им нечего бояться. Мужикам, да, есть чего бояться, конечно. Они не могут позволить себе быть беспечными и безмятежными. Женщины, да, безмятежные. То есть это то самое, это то, что сказано в Талмуде, что обещание, которое дал Всевышний женщинам, оно куда более велико, чем то, что обещано мужчинам. Им обещано так, что они могут спокойно, безмятежно и беспечно жить. Сказал Раби Хия, в какую заслугу женщины удостаиваются награды в грядущем мире? Заслугу того, что они приводят своих детей, своих сыновей в синагогу изучать письменную Тору. И в заслугу того, что они дают возможность своим мужьям изучать Мишну и Талмуд, то есть устную Тору, в Бет-Мидраше. И ждут своих мужей, пока не вернутся из дома, из Бет-Мидраша. То есть, Раби Хии понятно, что связь человека с грядущим миром и единственная возможность построить такую связь – это только через Тору. Обходных путей нет. Ну и отсюда его вопрос. Стоп, а каким же образом женщина? Мы только что говорили о том, что она, ей не заповедано заниматься Торой. Если так, то какова же ее связь с грядущим миром? На что он отвечает? Через мужа и через детей. Тем, что она отводит детей в хейдер, где учат письменную Тору, и в том, что она ждет своего мужа и готова на то, чтобы он оставался в Бейт-Мидраше, и готова на то, чтобы он проводил время дорогое за изучением Тора. В это время можно было бы заставить его заработать еще, пойти на какие-нибудь еще халтурные работы. Или на какие-нибудь сверхурочные часы. Или за это время, по крайней мере, не заработает. По крайней мере, чтобы был дома, развлекал ее. Или еще что-нибудь. Если она готова всем этим пожертвовать ради того, чтобы муж изучал Тору, это то, что ей дает обещание и большое обещание. Большее, чем мужчинам по поводу грядущего мира. И здесь, говорит, мораль стоп. Получается, здесь какая-то непонятная штука. У мужчины его обещание о доле в грядущем мире на чем основано? На том, что он будет учить Тору. А у женщины на чем основано? На том, что она позволит своему мужу учить Тору. Но тогда получается, что ее связь с Торой косвенная, а его связь с Торой прямая. Тогда как может быть, что обещание, данное ей, больше, чем обещание, данное ему, когда его связь с Торой прямая, а ее только косвенная. Как это может быть? Словами морали. Здесь уместно задать следующий вопрос. Почему обещание, которое Всевышний дал женщинам, велико? И если женщины заслуживают большего вознаграждения, чем мужчины, только потому, что они помогают своим сыновьям и мужьям изучать Тору, ну так, следуя простой логике, большего вознаграждения должны были удостоиться мужчины, которые непосредственно изучают Тору. Однако, вопрос понятен. Теперь ответ. Однако следует понять, что ответ на этот вопрос кроется в процитированном выше стихе. Нашим шааннанот. Женщины безмятежные. Мужчина, будучи мужчиной, не обладает безмятежностью и спокойствием, так как ему свойственно проявлять силу и возбуждаться. Здесь уже речь идет о разном характере мужчины и женщины, о разных психотипах, о разных душах, по сути. Мужчина активен, мужчина агрессивен, мужчина прорывается вперед. Это можно всегда видеть это в семейных отношениях, когда мужчину вечно его бросается, метается туда-сюда, туда-сюда, прорывается. Женщина начинает его удерживать. И это не случайно. Следовательно, мужчины не совсем готовы к безмятежности и покою грядущего мира, который является собой само спокойствие. Мужчине дано много заповедей. Разница в заповедях между мужчиной и женщиной в заповедях повелительных, не в запретах. Запреты одинаковые. А повелительные заповеди у мужчин намного больше. Он много должен сделать, он много должен создать. Ну, то казалось бы, здорово. Если так, то он, много создавая, будучи созидательным элементом во всем творении, он строит себе колоссальный, громадный, грядущий мир. Нет, говорит мораль, не совсем так. Наоборот. Что такое грядущий мир? Грядущий мир по природе своей – это покой. Там агрессии нет. Там прорываться никуда не надо. Там уже все достигнуто. И получается, что то, что дано, та самая сила созидательная и агрессивная по своей сути, поступательная, она позволяет мужчине создавать свой грядущий мир, строить его своими поступками, своими делами. Но она же на самом деле и мешает ему, потому что по природе своей он немножко, это противоречит сути того самого наслаждения в грядущем мире, которое и ждет человека. Следовательно, однако женщины готовы к нему по своей сути, поскольку они по природе своей пассивны и спокойны. Именно поэтому обещание, которое дал Всевышний женщинам об их доле в грядущем мире, оно более велико, чем обещание, которое им дал мужчина. Ведь женщины готовы к безмятежности и спокойствию, ибо такова женская доля. И они соответствуют этому состоянию в грядущем мире более всего.
А можно вопрос? Тогда немножко непонятно, почему это больше будущего мира именно к женщинам относится, потому что им легче туда попасть, только заслуги меньше, наверное, чем мужчинам как раз попасть туда, сдерживая свое начало творительное и агрессивное.
Возьмем пример чуть-чуть из смежной области. Это снова мораль там это объясняет. Два человека заходят к врачу. Два человека в возрасте 40+ прочитали в газете, что вообще-то надо уже обратиться, надо уже, пришло время заботиться о своем здоровье. Да. Ну, пошли к врачу. Врач их посмотрел обоих, сделал осмотр и выдает им рекомендации. Обоим он сказал, бросьте курить, просто вот сразу, сходу. Обоим он сказал, ограничить себя в некоторых видах пищи. Не есть того-то, того-то и того-то. Обоим он сказал, ограничить кофе и черт. Одному он еще сказал, обязательно дважды, а может быть даже три раза в неделю в бассейн. Второму нет. А где же справедливость? Почему ему сказали в бассейн, а мне не сказали? Что касается запретов, мы одинаковые. Здесь все. Ему не курить, мне не курить. Ему кофе не пить, мне кофе не пить. А почему ему в бассейн да, а мне нет? Ответ он простой. Ему этого не хватает. У него проблемы со спиной, у него проблемы с тем и прочее. Поэтому ему нужно тяжело работать, чтобы поддержать себя более-менее в норме. А ты, старик, ты здоровый, нормальный, тебе не надо. Не, если ты хочешь, ходи в бассейн. Я же тебе не запрещаю ходить в бассейн. Это очень даже здорово. Но ты не обязан. Ты не обязан. То есть человек здоровый, у которого нет серьезных проблем, для него набрать спортивную форму очень легко. Он чуть-чуть размялся, он чуть-чуть, все, и он уже в форме. А другой человек, если он не будет ходить еженедельно по нескольку раз в бассейн и еще что-то прочее, он просто загнется. А нужно быть в спортивной форме, это необходимость. Так вот, та самая форма, в которой человек должен быть в предыдущем мире, так, получается, что мужчина и женщина, они здесь не одинаковы, а именно. Мужчине для этого многого не достает, и поэтому ему даны средства для их достижения, а среди этих средств, прежде всего, это заповеди, при помощи которых он должен достигать это, и душевные силы, достаточное количество агрессии, желание созидать, делать, набирать, накапливать, без которых он этого не сделает. А у женщины этого нет. Почему? А им этого не нужно. Потому что они уже готовы. И при помощи самой легкой. То есть не может быть так, чтобы они никак не могут быть связаны с Торой. Без связи с Торой, даже косвенной. Ведь даже человек, которому не сказали ходить в бассейн, при всем при том, ему нужно немножко, если для того, чтобы быть в спортивной форме, хоть чуть-чуть размяться ему нужно. Да, хоть чуть-чуть нужно. Но чуть-чуть хватит вполне. А для того, кто в плохом состоянии, ему нужно 3 раза в неделю в бассейн ходить. То же самое и здесь. Для женщины, как пишет дальше мораль. Таким образом, женщины, оказав небольшое содействие изучению Торы, небольшое содействие, то, что женщина не конючит своему мужу приходить уже домой и бросать бейт-мидраш, то, что она готова поступиться какой-нибудь новой шмоткой для того, чтобы не заставлять мужа идти работать дополнительные часы и купить ей эту шмотку, вместо этого она готова, чтобы он пошел в бейт-мидраш. Таким образом, небольшое содействие изучению Торы ей достаточно для того, чтобы удостоиться гораздо более высокой награды в грядущем мире. Так как они по сути своей готовы к вечному спокойствию. То есть, та награда, которая там, в грядущем мире, она по природе своей подходит им, женщинам. Потому что их строение, их души такое, что оно ему соответствует. Поэтому даже соответствует строению души, это значит, у них есть уже большой потенциал этого только что. Для того, чтобы этот потенциал реализовать, хоть что-то надо сделать. Если она ничего не будет делать, если она будет мешать своему мужу заниматься Торой, ничего не поможет. Если она будет не мешать своему сыну заниматься Торой, если вместо того, чтобы отправить его в школу, где учит Тору, вместо этого она отправит его в какой-нибудь лицей или еще что-нибудь, потому что там преподают математику или что-нибудь, тогда нет. Но если она делает хотя бы минимальные шаги для того, чтобы связаться с Торой, этого достаточно.
Но при этом сделать чуть больше нельзя.
Нет, не сказано, что нельзя. Все, что мы сказали, что отцу нельзя обучать ее Талмуду. А если она сама взялась, мы еще запрета не нашли. И любой человек, который по своей природе предрасположен и готов к чему-то, может с легкостью достичь этого в силу своего характера. Я вам приведу очень печальный пример. Как сказал мне один профессор, наркоманами не становятся, наркоманами рождаются. Человек, у которого есть врожденная предрасположенность, ему достаточно один раз чего-нибудь понюхать, и он уже сел. Другой человек, можете посмотреть это с курением. Есть человек, который может выкурить сигарету, одну, а следующую через полгода. А потом еще через месяц, а потом еще через 5 лет. Есть человек, который, выкурив одну сигарету, я это узнал на себе. Я когда-то бросил курить, И после этого 4-5 лет не курил и был уверен, что все замечательно. Через 4-5 лет какой-то кто-то меня угостил сигаретой, и я взял одну сигарету. Одну. Через 3 недели еще одну. Через 2 недели еще одну. Через неделю еще одну. И потом еще 20 лет. Там, где есть предрасположенность, то достаточно самой легкой связи, самого легкого действия для того, чтобы реализовать тот потенциал, который в тебе заложен. Так же, как это в плохую сторону, точно так же это и в лучшую сторону. То есть, поскольку этот потенциал связи с грядущим миром, этого того покоя и того наслаждения, которое есть в грядущем мире, потенциал этот заложен в женщине, то ей нужны самые небольшие усилия для того, чтобы его реализовать. И эти усилия, как здесь, они обусловлены. Посылать своих детей в то место, где учат Тору, и не мешать своему мужу. И только не мешать, а наоборот, иногда и как жена Рабби Акивы, и стимулировать его к изучению Тору, к тому, чтобы он ходил в Бейт-Мидраш. Это что касается первого вывода о том, что женщины не обязаны. Теперь второй вывод. Сказано, что не следует отцу обучать свою дочь Торе, поскольку она все это превратит в ерунду. Более поздние авторы пишут, например, автор Дриша Уприша, он говорит следующую вещь. Ведь все, что сказано здесь, сказано по поводу отца. Отцу не следует обучать свою дочь Торе, поскольку отец не знает, кто она, что она способна, какие у нее наклонности и так далее. Но что касается ее самой, то нет никакой проблемы. Если у нее самой есть желание, есть у нее самой желание изучать Тору, мы не находим никакого запрета. Если она знает про себя, что изучение Торы дает ей достаточно, и она к нему достаточно серьезно относится, пусть учит, нет никакой проблемы. Более того, на протяжении, мы знаем, что на протяжении всех поколений были, правда, очень редкие, но были случаи женщин, которые стали мудрецами Торы. В древности это жена Раби Мейра Брурия, потом очень известная дочь Раши. У Раши не было детей, но у него была, одна из дочерей была мудрая, как несколько сыновей. Сыновей у него не было, только дочери у него были. Наконец, жена автора Дриша Уприша, она тоже была ученой женщиной, и от нее даже остался на сегодняшний день, у нас остался ее хидуш в Аллахе. Она доказала следующую вещь. До нее никто до этого не додумался, хотя вроде бы вещь достаточно простая. Есть Аллаха, согласно которой написано, что когда женщина зажигает субботние свечи, ей следует сначала зажечь свечу и только потом сказать браху. Вопреки общему правилу, согласно которому браха на исполнение заповеди произносится перед исполнением заповеди. Сначала браха на исполнение заповеди, а потом уже исполнение заповеди. Почему же тогда с субботними свечами это иначе? Да потому что в тот момент, когда женщина скажет «Ашергишану пинсута вацивану ладлик нершин шаббат», тем самым она примет на себя субботу. После того, когда приняла на себя субботу, ей уже будет запрещено зажигать свечку. Получится, что она нарушит субботу. Это сказано в Шулхан Арухе всюду и везде. Сказала жена Дриши, и все это очень здорово, но это только по поводу, это верно только по поводу зажигания субботних свечей. А что касается зажигания свечей в праздник, в Йом-Тов, то там совершенно другая ситуация. Ведь на самом же деле в Йом-Тов разрешено зажигать огонь. И если так, нет никакого оправдания женщине, которая по рутинной привычке, как каждую субботу, в канун субботы, точно так же и в праздник, она сначала скажет браху на сначала скажет, сначала зажжет свечу, а только потом скажет браху. Неправильно. Здесь следует делать по общему порядку. Сначала браха, потом мицва. И в алахических книгах это приводится от ее имени. И лымается на практике, так действительно надо и поступать. Так что всегда существовали женщины, которым нравилось учиться, которые находили в этом интеллектуальное наслаждение и достигали вполне хороших результатов. Если подытожить на сегодняшний день, что является обязанностью, чего нельзя, и что можно, и что похвально, то выйдет у нас так. Я зачитываю это отрывок из законов об изучении Торы из Балатания. Женщине не заповедано изучение Торы, как сказано, обучайте им ваших сыновей. Мудрецы уточняют, ваших сыновей, но не ваших дочерей. И точно так же, как женщина не обязана сама изучать Тору, так она не обязана учить своих детей. В чем это практическое применение того, что она не обязана учить своих детей? Это означает, что она освобождена от платы за обучение своих детей, и ее принуждают платить за обучение только в том случае, если она состоятельна, да и то только в качестве цдаки, в качестве благотворительности. Что имеется в виду? Если, предположим, вот есть у нас еврейская община в городе Петербурге. В общине есть дети. Для того, чтобы обучать детей, нужно иметь кого-то, кто будет обучать. Такой человек должен быть. Его нужно кормить, ему нужно платить зарплату. Стало быть, нам придется скинуться для того, чтобы поучаствовать в зарплате учителя для детей, чтобы обучал их Торе. Это не делается на добровольной основе. Это означает, что каждый обязан. И соответствующие общинные органы обязывают каждого человека поучаствовать в расходах на содержание учителя, содержание школы и так далее. Но есть такие, которые не обязаны. Кто это прежде всего? Женщина. И если есть семья, в которой мужа нет, не дай бог, то хотя у этой женщины есть дети, сыновья, которые нуждаются в изучении Торы, поскольку она не обязана обучать детей Торе, то обязать ее заплатить деньги, чтобы поучаствовать в найме и в заработной плате учителя, мы не можем. Нельзя на нее подать в суд и по суду обязать ее. Одна только возможность есть. Если она женщина состоятельная, богатая, то тогда, по крайней мере, хотя бы со стороны цдаки, как цдаку, это можно ее обязать. Но если она несостоятельная, тогда нет. Продолжает дальше. Тем не менее, если женщина помогает своему сыну или мужу своим трудом или своим имуществом, чтобы они могли заниматься Торой, она имеет часть их награды, а награда ее велика, ибо они исполняют то, что им заповедано благодаря ей. Как сказал в свое время Раби Акива своим ученикам, все, что есть у меня и у вас, все это ее, все это принадлежит ей. Благодаря тому, что она меня выгнала из дома и послала учить Тору, благодаря этому я знаю то, что я знаю, и вы знаете то, чему я вас научил. Иначе дело обстоит с женщиной, которая сама изучает Тору. Она получает награду, но не такую, как мужчина, ибо она делает то, что ей заповедано. То, что ей не заповедано. Тем не менее, не заповедано. И тут же следует оговорка. Женщины обязаны изучить законы, которые им необходимо знать для исполнения. Как, например, законы о неде, о солении мяса, о запрете худу, единения с мужчиной и так далее. Значит, все законы, которые имеют практическую сторону, относящуюся к женщинам, женщина обязана изучать. И если она обязана изучать, то это значит, что родители обязаны ее обучать. Первое. Сюда же входят законы всех повелительных заповедей, которые не связаны с определенным временем, и все запреты Торы с постановлением наших учителей, которые они обязаны соблюдать в такой же мере, как и мужчины. Это обязанность. Что еще говорят сегодня пуским? Что в наше время необходимо, чтобы женщины изучали те книги, которые позволяют обосновать нашу веру, подтверждающие нашу веру, и книги, которые пробуждают в человеке страх Божий. Книги, которые дают человеку достаточно мотивации. Мало того, что человек верит в Бога, можно верить в Бога, но при всем при том трудно соблюдать его заповедь. Для этого должна быть мотивация. Мотивация достигается двумя направлениями. Через любовь и через страх. Сами эти вещи не возникают. Их человек должен в себе воспитывать. Воспитывают их при помощи изучения определенных книг. И поскольку эти книги связаны, и построены они очень часто на цитатах из пророков, то необходимо разбираться и в этих цитатах тоже. Значит, получается, что вот эта вот часть письменной Торы, все то, что помогает обосновать веру, все то, что помогает в человеке воспитать любовь к Богу и страх Божий, все это тоже является важной и необходимой частью для изучения. Но это письменная Тора и книги Мусар, то, что называют еще. А что касается устной Торы, нет никакой необходимости обучать женщин устной Торы. Не рекомендуется эта вещь, это обучать. Сама женщина, как мы сказали, имеет полное право, если она считает, что ей это хорошо и необходимо, имеет полное право изучать и устную Тору, и Талмуд, пожалуйста. Нет никакого запрета для нее. Но эти вещи не поощряются и необходимыми и нужными не считаются. В некоторых местах хотя бы один трактат из устной Торы обучают. Это Пиркей Авот. И об этом писали пуским, что это нормально. То есть тот человек, который обучает девушек трактату Пиркей Авот, он не нарушает запрета, о котором сказано, пусть отец не обучает своих дочерей устной Торе. Свыше этого, как было, так и осталось, нет никакой необходимости, нет потребности, нет необходимости. А если женщина сама хочет изучать, пожалуйста. Так в результате и получилось на сегодняшний день, что женщины учат достаточно много. Известно, что Талмуд говорит по поводу уже мужчин. Леулам ниса адам бат тальмитхохам. Нужно всегда стараться жениться на бат тальмитхохам. Бат тальмитхохам буквально переводится на дочке ученого человека. Почему нужно стараться учиться, жениться на дочке ученого человека? Не сказано, что нужно жениться на дочке состоятельного человека. Не сказано, что нужно учиться, а на дочке ученого человека. Объясняет Талмуд очень просто, практически. Жизнь так устроена, что человек не всегда может быть уверен, что он всегда будет со своими сыновьями. Поди знай. Как русская пословица говорит, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Еще и посадят. А кто будет тогда детей обучать Торе? Кто будет тогда заботиться о том, чтобы дети, сыновья знали то? Если женился на женщине, которая дочка Баттер-Митхохан, на женщине, которая дочка мудреца, тогда она позаботится об этом. Но если женился на дочери человека, не ученого, тогда ничего не останется. Тоже будет тогда с детьми. Сегодня многие говорят, что на сегодняшний день девочка, которая училась в традиционной еврейской школе, ее уже научили так много, что она уже сама бат тальмид хахам. То есть она не дочка ученого, а она дочка ученая. Поэтому на сегодняшний день, даже если папа у нее не ученый, но она в современной еврейской школе училась, то она уже дочка ученая, и на ней уже спокойно можно жениться.